Вы на хвалях Радио Свабода, з вами Алексей Знаткевич. Сёння ў нашай праграме прагучыць інтэрв'ю з рок-гуртом Акуте. Перадача «Зона свабоды», прысвечаная пасланню Александра Лукашэнкі да нацыянальнага сходу, а пачынае гэтую гадзіну рэпартаж з Батумі. Тыдзень таму, падчас наведвання гэтага грузінскага курорту і адміністрацыйнай сталіцы Аджарскай аўтаноміі, Александр Лукашэнка свядома ці несвядома даў зразумець, што ён прыхільнік адзінай Грузіі разам з Абхазіяй і Паўднёвай Асетыяй. Абедзве гэтыя тэрыторыі фармальна нібыта самастойныя дзяржавы, а фактычна пратэктараты Расіі. З Батумі перадае наш корэспандэнт Ігар Карній.
39-гадовы Амар Мусхаджба жыве ў Батумі. Як і шмат хто з мясцовых мужчынаў, скончыў Батумскую дзяржаўную мараходную акадэмію, хадзіў на нафтаналіўных танкерах і сухагрузах. Цяпер спрабуе сябе ў прадпрымальніцтве. Па паходжанні этнічны абхаз. Пасля вайны пад расійскім пратэктаратам у анексаваным рэгіёне засталіся нешматлікія сваякі. Але ім Амар не зайздросціць, асабліва з улікам таго, што ў Аджарыі была рэальная небяспека паўтарыць лёс уратаваных тэрыторыяў.
Большая вероятность была. Здесь бы сейчас этого бы не было. Были бы руины, развалины, которые есть сейчас в Абхазии. А так нам в какой-то мере можно сказать, что повезло. Во всяком случае мир строится, все обустраивается. Надеемся на лучшее.
Батумі нярэдка называюць каўказскім Лас-Вегасам. Мясцовыя жыхары ў адзін голас кажуць, што аднаасобная заслуга ў імклівым развіцці гораду належыць экс-прэзідэнту Міхаілу Саакашвілі, які здолеў прыцягнуць інвестыцыі ад самых раскручаных усясветных брэндаў. На гэтым тле, перакананы Амар Мусхаджба, рускі мір не лепшая альтэрнатыва.
Хто ў гэта верыць, тут глыбоко заблуждаецца. Ну вот, мы прайгралі, можна так сказаць, Расіі. Хто выйгралі? Так што, дзе Расія, там... Такого нету.
Ці вераць абхазы ды паўднёвай асетыны, што Расія іх насамрэч выратавала. Як кажа суразмоўца, пытацца пра гэта фактычна няма ў каго. Пасля 2008 году вакантныя месцы занялі прышлыя з вялікай зямлі.
Думаю, што они уже до них дашло, што они ошиблись. В принципе, там, если так судить, то там абхазов, даже во время Советского Союза, там было население абхазов всего 5%, и то меньше. Там в основном были грузины, которых уже там практически нету. Русские жили, армяне, греки. Грузинов нету, и абхазов и не было, и сейчас тем более там. Только они, кто во главе. Не думаю, что им там нравится, и ну, куда уже денутся все.
То есть практически какие-то переселенцы уже свои там и из России? Там,
да, ну я точно не могу сказать, но скорее всего, потому что местного там большое население, в основном было грузинов, а там почти никого нет. Там из тех грузинов, кто там жили, наверное, остался процент, и то нет. Так что не думаю, что там весело.
Як апавядае Амар Мусхаджба, грузіны вельмі пільна назіраюць за тым, што цяпер адбываецца на ўсходзе Украіны. На яго думку, падзеі на Донбасе вельмі блізка перагукаюцца з тым, што здарылася ў жніўні 2008 году ў Грузіі.
Гэта совсем можна з Абхазіяй звязаць, і з Асетіяй звязаць. Той же самае, та ж самая палітыка. Ані заяшаюць сваё насленне, каб будто раздалі паспарта, а тепер... Вот не спасліся ад этого. Той же самае, навіть, грозіла, так што, ну...
Цяжка казаць пра ўсю Аджарыю, але асобна ўзяты Батумі ўражвае знешнім бляскам ды размахам будаўніцтва. Чаго не скажаш пра тэрыторыі, абвешчаныя незалежнымі – Абхазію ды Паўднёвую Асетыю. У сеціве можна знайсці шмат здымкаў, на якіх некалі папулярныя здраўніцы, гагры, піцунды ды сухумі пазнаць амаль немагчыма. Як і казаў Амар Мусхаджба, суцэльныя руіны. Што да Паўднёвай Асетыі, то сталіцы Цхінвалі ад колішніх 50 тысяч жыхароў засталося утрая менш. Затое не так даўно, нібыта самастойную дзяржаву, прызнаў іншы узясветны ізгой – так званая Луганская народная рэспубліка.
З Батумі перадаваў Ігар Карній. А зараз мая калега Ганна Соус гутарыць з рок-гуртом «Акуте».
Добрый день, я Ганна Соус, вітаю вас у Пражскай студыі Свабоды. І сёння мае госці папулярны беларускі гурт Акуте. Я зараз прадстаўлю вакаліста і гітарыста Станіслава Мытнік.
День добры.
Бас-гітарыст Роман Жыхараў.
Добрый день.
І бубначка Вікі Фейтс.
Добрый день.
Ну от літаральна ад моманту, калі мы цяпер знаходзімся ў студыі 12 гадзінаў таму, музыкі выступалі на пражскай сцэне. І скажыце, калі ласка, у мяне пытанне да ўсіх. У чым вы здзівілі Прагу? Станіславу?
Здивили нас, ну, врешті-решт тим, що ми приїхали сюди, тому що для нас це було вельми складано. Ми вельми давно вже об гэтым марили, імкнулися до гэтага. І зараз ми відчуваємо таку приємну стомленість після концерту, задоволеність від того, що ми врешті-решт
досягнули мети,
досягнули своєї мети, нової приступки, яку ми собі ставили.
А вас праха чим здивило, Роман?
Мене?
Да.
Ну, слухайте, я тут упершиню, принамсі...
На концерті?
Вогуле.
Вогуле.
Да, просто ніяк не було можливості добратися. Цікаво було поглядзець, бо стільки розмов завсёды, що Прага настільки легендарний город, і ми, саправды, мели ніякий час, каб погуляць, поглядзець город. Дуже приємно. І так само приємно було бачить, наприклад, шмат белорусов на концерті. Это круто. Дякую, до речі, що прийшли усі.
Вікі, як праска білоруська публіка відрізнюється від Мінської?
Ну, я думаю, Європа все-таки сказалась, потому что, ну, у нас-то люди уже привыкли, чаще ходят. Тут, я думаю, многим было интересно в первый раз услышать, потому что было достаточно много людей, и я думаю, они все были довольны тем, что разные белорусские группы приезжают, интересно все это послушать.
А чому акуты?
Так повелося.
Вам питання часто задають, напевно. Всі так уже привикли.
Коли ми тільки починали грати, Роман прийшов на репетицію і пропонував назву, яка одразу була прийнята, тому що всім сподобалося. Ну, насамперед, нам двоїм, ми тоді ще у двоїх грали. Тому вона так довго не обсуждалася.
Да. Просто гэта прыгожае слова без нейкага там сакральнага сэнсу. А яно перакладаецца з нямецкай мовы як востры, на кшталту вострае пытанне ці там вострая хвароба.
Ну, паспрабую задаць вострае пытанне. Вы з 2008 году, і ваша кар'єра такая вельмі паспяховая. Некалькі разоў былі прызнаныя найлепшым гуртом году ў Беларусі. Перамагалі на басовішчы. Ну, вельмі вядомая вось. У 11 годзе перамаглі на рок-каранацыі ў намінацыі «Прарыв году». Притым спяваеце па-беларуску. І от, як мне падаецца, не трапілі ў чорныя спісы музыкаў, от, як прадстаўнікі старэйшого пакалення, Вольскі, ці Войцюшкевіч. І паспяхова граеце на ўсіх пляцоўках. Так безвоблачна ўсё. Чым гэта тлумачыцца?
То відавочна, што мы шпіёны.
Мы ставім сабе канкрэтныя мэты, што нам трэба дасягнуць. Не адразу ўсё, а па крыху.
Да, тому, гэта было не адразу, ну, там, мы даже шмат працавалі.
Так што ні воднага канцэрту не забаранілі.
Нет, ні воднага канцэрту, гэта ўсё ў нас сістэмна, как бы,
развівалася,
да, выпрацавана. І мы не чапляем нейкія такія тэмы, якія могуць выклікаць нейкія супрацьстаянні паміж
нами,
да, людзьмі ці нас там з кімсьці. Мы спяваем о жыцці.
Калі Барадуліна, там вершы Барадуліна пра каханне спяваў Дзмітрый Войцюшкевіч, там таксама нічога, як бы толькі пра каханне было.
Гэта ж усё ацэньваецца ўвогуле, што робіць гурт там не толькі сёння, а там учора ці за ўвесь час свой. Таму ён за сабой цягне пэўны нейкі.
Чакай, слухайце, ўсё даволі відавочна, што ўсё залежыць ад таго, як вырашыць адзін чалавек. Таму пакуль што на наш конт ён нічога не вырашыў, і мы граем.
Шо? Я ведаю, што вы новы гулец у камандзе.
Да.
Так, а чым вас... Што паўплывала на ваше рашэнне, чым працягнула?
Ну, я в последнее время искала какую-то новую группу, чтобы развиваться, чтобы хотелось играть больше, лучше. И вот получила предложение от Романа и Стаса. И я давно знаю эту группу, потому что, в общем-то, страна небольшая, групп хороших довольно мало, и все знают. И мне показалось это очень интересным.
Её краснее.
Поэтому и наше сотрудничество мне очень нравится, и мне кажется, мы друг друга как-то дополняем и что-то новое привносим.
Вот вы из Могилёва ободва. Так, Могилёв, там белорусскую мову не часто почуешь. Вот теперь одна Янинка Соловьёва учениться, одна единая выучится по-белоруску. А як ось, что поплывало на вашу белорусскость? Как вы стали белорусскомовными в Могилёве?
То мы сталели довольно давно. Это была Был початок, там, середина, конец 90-х, когда учились в школе. Я так не памятаю, как белорусскую мову неяк там притесняли. Все было нормально. Ну и плюс первый наставник, який поуплывал, конечно, все залежит от наставника. Який привил любовь до мовы, привил соправдную любовь до культуры белорусской. И уже навод не имелось никаких пытаний, на какой мове спевать, бо тексты по-иншему не приходят, они придумываются только по-белоруску. А вы глядите, вот у нас творческий процесс, это когда мы нечто придумаем музыкально, 99%, что мы придумываем спочатку музыку, а потом я могу писать текст вельми долго, могу и год писать, могу вогуль не написать, например. Но с таких альбомов, которые записаны на диктофон, уже штук, там, ну не ведаю, 10.
А ваш шлях, який был? Не зернистый?
Не, зернистый в том смысле, что треба было певный час принять некое решение об том, что я буду робить, ці працевать с людьми, с якими у меня не отримливается, и мне треба нечто робить про некие там перешкоды. Просто я потом отпустил ситуацию, и так здарылося, что мы сустрелись с Романом, и он как бы пропоновал мне поиграть разом еще в гурте «Глюки». А потом гурта не стало, и мы застались просто разом.
Протягнули, да, протягнули репетиции,
и неяк. И отрымалося все само.
А вот Могилев несколько годов тому признавали культурной столицей СНД. Вы могли бы так сказать?
Та не.
Ну, не столица СНД, а что культурный город.
Не только обстоятельства. Ну, конечно, культурный. Слухайте, это же наша родима. Мы ведаем. У нас там...
А Маузер с Могилева так само. Да.
Маузер с Могилева. Да шмат кто с Могилева. Колись-то Могилев лечился навод рок-столицей Беларуси.
Да, был вельми моцный рух.
Рок-н-ролль.
Да.
И вот в этом осяроде мы сгенеровали такой белорусскомовный выбух. Бо на самом деле, конечно, все больше спевали по-русски. Ось, и когда там появился белорусскомовный гурт «Глюки», то это было надзвичайно, скажем так.
Ну, этот выбух теперь распаусюдился и на Минск, и на европейские столицы. Какие ваши шляхи теперь, кроме Беларуси? Ваши концертные шляхи?
Ну, вот первый концертный шлях в Европу.
Это первый?
Ну, первый концертный тур, скажем так. Великий такие. А зараз будем поширать. Еще далее уже есть.
А у этого концертного тура, кроме Праги, какие города?
Вроцлав, Прага и Варшава.
То мы плануем на осень проехаться с еще большим туром. Мы захопим малюсю Беларусь, бо с часом мы это робим все сами. Усю промоцию, у сенсі у нас есть команда выдатных специалистов, которые ведают, что робить. Мы сами с ними столели и разумеем всю ситуацию. Мы собираемся проехать по всей Беларуси в осень, захопить маленькие местечки. Я маю на увазе невеликие белорусские города. Это дуже классно, как там принимаются люди. Бо там мало концертов, яны голодные, да, подей.
За семейшие,
яны больше такие щирые. Вот, и, конечно, заплануем некоторые поездки в Европу. Ну, так само мы накированы на Украину, например. Бо вот простый день мы будем узначаливать фестиваль во Львове, який называется «Разом фест». Там великий двухдённый фестиваль, на яким нас позвали быть хедлайнерами, это дуже приємно.
Да, это что... гонор.
Да, это гонор, что мы репрезентуем Беларусь, ось, наприклад, у культурной столицы Украины.
А, Вікі, скажите, як ви меркуєте, ці тесно на белорусской рок-сцене тепер?
Как-то все уживается между собой, в общем-то, неплохо. Поэтому групп хватает. Много очень новых постоянно появляется. Люди одни играют в одной группе, потом переходят во вторую. Это же постоянно такой обмен людьми между группами. Вот. Я думаю, не тесно.
Это может, наоборот, просторно?
Коли просторно, так это место будет занято.
Я хотела запытаться, вот я читала интервью с вами, и вас журналист одной шеи упрекнул, что вот песни все про пустышу, про ничто, про смерть, про немогчимость, про одиноту. Ну и вот сами вы свой стиль вызначаете как диско-декаданс. Потлумачьте, коли ласка, что это такое?
Ну, сказал и сказал. Ради бога, это же журналисты. Их справа такая говорить.
Так неправда, не про пустышу, не про кохание все же.
И он все правильно сказал. Просто на во что звертать такую увагу на это. Все правильно.
Просто это ближе. Гэтая тема, гэтыя настроі.
Да яно само так нараджаецца. Мы нічога спецыяльна не робім. Разумееце, гэта ўсё нейкі там касмічны вецер.
Дыска-декаденс, да?
Так, так. Мы яшчэ прыдумалі, там удакладнілі, у нас цяпер акрамя дыска-декаденс на афішах пішацца смерць рок.
А, вот так. Вот я ведаю, что вы играли на разогреве у британского гурту Ласеба.
Было так.
Ну и тогда вот писали, что вот это новина, что вы на разогреве по популярности. Ледве не стала супоставляльной с самим фактом выступу британцев. Ну а вот что вам теперь треба зробить, как у вас на разогреве играли? Ну не Ласеба, а принамсі хтось.
Крышечку почакать.
Да.
Кольки.
Працувать.
Ну у нас еще там 3 приступочки засталося.
По нашим генеральным плане.
По генеральным плане и все.
А больше конкретно?
Не, это нельга, это секрет. Вы что, так нельга одразу вообще планы? То ж так, где так можем рассказывать.
Ну, а вам дали, например, зараз миллион доляров? Вики, як скористаете? Так, ну, больше, можете одразу таки мне бизнес-план?
Одразу, уже ночные руки.
Все по полочкам. Ну, я, наверное, сделала бы все возможное, чтобы об этой группе узнал весь мир, потому что это тоже, в общем...
На промоцию,
да? Да, на промоцию, да. Потому что... Это, на самом деле, очень важная задача, очень важная вещь. А потом уже логистика какая-то, туры, путешествия, чтобы уже показать себя вживую, не только на записях.
Станислав?
Что бы я зарабил?
С миллионом долларов. Где-то мало.
Кому-нибудь отдал, как сховали от них.
А Роман, а, вы на ваш гурт?
Мне широ кажучи, столько грошей не потребно, але
не, коли... Не вам, не вам особисто,
а коли на гурт, то, ну, это видовочно, там некие технічные моменты, ну, там, уладковали...
Это будет 2%.
Ну, аппаратуру.
Но не на один, это не на один год. Это можно размерковать, гляди, там, вот на 10, например, на 20.
Купить дом на колесах и
купить себе фестиваль Гластенберг, такой уластный.
Ти канал. Телеканал.
Да, это
не ход.
Да, это будет такой белорусский музычный рок-канал. Типа просто альтернативный канал.
И шефствует от всей белорусской музыкой, да?
Да. И как этот Godfather, так, как яны, как марионетки такие, будем управлять белорусской музыкой.
А вот зараз вы кажете, что плануете тур великий по Беларуси, по малых городах. Ну, у нас... Ну, нібито почалася, але не вельми відчувається президентська кампанія, вибори у листопаді. Хто-небудь до вас от, з потенційних удільників цієї кампанії звертався, щоб музики підтримали? Ну, традиційний такий крок, звичайно. Якби політиків використати музику, попросити разом з'їздити, може, по тих же маленьких городах з людьми поговорити.
Да, зрозуміло. Це звичайний політичний крок, у цьому немає нічого дивного. До нас зверталися, але ми принципово не беремо уділ ні у яких політичних мероприємствах, не глядячи на то, что навод мы можем к этому симпатизовать. Ведаете, коли мы порушаем одну систему, мы будуем іншую, а можно заставаться поза этим кругом Эллера, как просто не кранать ни того, ни іншого, и плыть зусім іншей плыни. То до нас звертались, я хочу сказать.
Звертались,
да? Да, звертались, але мы не принимаем удел в таких мероприятиях. Только, может, коли пиратская партия до нас звернется, вот под веселым Роджером я бы сыграл.
Да. А вы бы? Ну, женщина-кандидат.
Я на только с нами ж граю.
Не отпускаем больше никуда. Там.
Так это я бы будете подпорядковываться мужчинскому решению, так?
Я думаю, все совместно решим. Но, в общем-то, я поддерживаю такое же мнение, да, потому что хочется быть самим собой и иметь свое мнение, какие-то мысли и не... быть частью чего-то, вот, идти зачем-то, то есть свою строить линию.
Безумовно. Вики Фейтс, Роман Жихаров, Станислав Мытник и я, Ганна Соус. У Пражской студии «Свободы» был один из наиболее популярных белорусских гуртов «Акуты». Всего наилучшего.
С гуртом «Акуты» гутрала Ганна Соус, а в конце этой годины их песня.
Открой «Свободу» в интернете.
Читай новини.
Удельничай в дискуссии.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чакаем у гості.
А зараз на черзі передача «Зона свободи», присвячена штогодовому посланню Національному Сходу від Олександра Лукашенки. У передачі беруть удел Юрій Дракохруст, Валер Карбалевич і я, Олексій Знаткевич, веде передачу Олександр Лукашук.
Божинные законы вязут яны сюды, и брымхи забабоны, и Сталин проводыр.
А нас пощели жьё-то трощаночных таких. Я понял, крыша — это позорные волки.
Волков харчуют ноги, волки глядят у лес. С волками жить, как медь, волчинный интерфейс.
Вот Таня волк, у лес не убежит.
Это был фрагмент черковой передачи Савка и Гришка Левона Вольского «Московский волк, тебе товарищ». Ну, герои передачи обмерковывали подеи минулого тыдня, проезд по территории Беларуси по шляху у Европу, у Берлин, российских байкеров с групповки «Ночные волки». Этот проезд выкликал такую реакцию в Европе, шмат кого не пустили в Европу. Не тому, что ягоные удельники спробовали угонаровать перемогу, а тому, что было отчувание, что это едут не вызволители, а завоевники. Так само на этом тыдне отбылось еще одно послание, на этот раз из Минску. Вот было послание из русского света, теперь послание из Минску, с яким выступил Александр Лукашенко, что годовое послание национальному сходу белорусскому народу. Коллеги, вот первое питание. Что у этом уже 18-м по лику выступу с посланием Александра Лукашенко, на вашу думку, было наиболее значным, Алексей?
Мы уже давно глядим это послание, и некоторые вещи, мне кажется, не зауважаем. Я попробовал поглядеть на его так, как бы самось першиню глядишь на керовника некой неведомой державы. И две речи, которые мне подались вельми важными. Первое, насколько это централизованная и иерархичная система. Какие пытания вырашаются на уровне президента? То есть огучены пытания от системы адукации, про сельскую господарку, жилево-коммунальную господарку, то, что в других странах может вырашаться альбо вовле в приватном секторе, альбо на уровне муниципалитетов. То бок все это вырашается в этой пирамиде и контролируется на самом верхе. Другое, насколько суперечливые сигналы идут сверху этой пирамиды. Коли с одного боку робятся такие сигналы суперечливые на вонковый рынок, это может быть эффективно, как пиар-стратегия. Достаточно поглядеть, с какими заголовками вышли российские и украинские выдания после этого звороту. Все российские выдания говорят приблизно наступное. Лукашенко заявил, что он будет разом с Россией, будет змагаться супред Заходу. Украинские выдания в основном говорят, Лукашенко заявил, что мы не хотим быть часткой русского света, мы хотим заховать незалежность, мы готовы мобилизовать 500 000 людей, в выпадку, коли возникнут некие погрозы, мы там не будем змагаться с Украиной. Але на внутреннем рынку, вот это суперечливое послание, свидетельствует про неэффективность, коли одночасово говорится, министры не повинны контролировать предприемства, ходить на предприемства, придираться там до директоров, але одночасово министры не повинны сидеть, министры повинны ходить на предприемства, то коли тягом нескольких сказок...
По-вашему, это свечение одной... неэффективности миновито?
Это свечение того, что идут суперечливые сигналы, коли такая идея коммуникация, то с одного боку можно завсёды как бы спихнуть и завсёды сказать, вы не выконали мой загад.
Это уже вы думаете, для чего?
Да, с одного боку. А с другого... Отповедно, и люди снизу так само не отримовывают ясного сигнала.
Валер, вот Алексей звернул увагу не только на что сказал Лукашенко, али и як это послание гучало. Что, на вашу думку, там больше важно? Змест его, ци як он это говорил?
Ну, я думаю, важно и то, и другое. Послание было такое, видите, рутинное. Ничего нового я не сказал. Он сказал, что будет протягивать ранейшую политику. И коли бы это был, ну, звычайный год, то можно было бы не особливо звертать уваги. Але проблема в том, что этот год выборчий, и громадство, больше эксперты чекали, что это будет передвыборчая программа. Так вот, коли разглядать послание как передвыборчую программу, то вина абсолютно пустая. А коли разглядать посланні як спробу адказати на тие виклики, які сьогодні з'явилися перед країною, маю на увазі і економічний кризис, і геополітичні переміни, то тут так само можна сказати, що адказу на гэтыя виклики нема. І ось гэта, мне падаецца, галоўная праблема. Праблема ў тым, што ў гэтым сэнсе паслання было пустым.
Ну, вы так і назвалі свой блог, да, на сайце «Лукашэнка і пустата». Юрий, а вот на ваш погляд, калі вы прослухали это послание, вы глядели, эти слухали, что все-таки по-вашему, чем оно отрозное от инших?
Я бы все-таки, вот, может быть, частково не погодился с Алексеем. В том смысле так, саправды в авторитарной державе керовнику доводится заниматься всем, как в том анекдоте, без меня бульбу не могут перебрать. Але, ведаете, ну, все-таки систему приоритетов можно расставить и в авторитарной державе. Вот, например, памятаете, наприконце 90-х годов была у Лукашенко форма. Экспорт, жилье, харчевание. Добрая формула, кепская формула, неважно. Але вот было выделено три приоритеты. Все остальное важно, конечно, але вот это головное. Мы на это робим акцент. В этой промове этого просто немогчимо. То есть ни с плюсом, ни с минусом, ни сбоку там пятой колонны, ни сбоку первой колонны. Вот человек, на вот ягоны прихильник, вот бы слухал это, и после двухгодинной размовы задал себе, а что же головное?
На вот человек прихильник Лукашенко. А вот он говорит, экономика – основа незалежности. Давайте экономику.
Ну, треба антимонопольную. И все, видите, это как-то про скоску, так сказать. Вот, там вот инфляция, потом кинематограф, там голые девки белорусские с русскими там спят. А вот, значит, там габреи, а вот там, значит, масс. То есть вот это все... Я кажу про скоску. Не было сказано, вот это головное, ну, а еще крышечку там и про инше.
Все-таки говорите, как эта промова была. Так вы мне скажите, в чем проблема? Что ему дренно написали эту промову, не так треба выступать? Ти тут нечто инше?
Видите, у меня такое вот отчувание, такая гипотеза, а ему просто сумно, ему не цікаво. Вот он уже так глядит, да, хлопцы, девки, да что я скажу, все сожрите. Не буду я напруживаться, не буду перейматься. Вот серьезная гульня у меня с Путиным. А с вами, что скажу, то и добро.
Валер, вот вы погоджаете с тем, что те люди, которые сидели в зале и вставали так час от часу, и нервово зашпиливали свои пиджаки, и они для Лукашенко не имеют никакого значения в этом послании?
Коли казать, что такие сидели в зале, то вот абсолютно так. Але все-таки это послание ориентованное на громадство, в первую очередь. И вот какая реакция громадства, то проблема. Я в чем-то сгоден с Юрием в том смысле, что она может нечто придумлять. Коли все схоплено, все зрозумело, ситуация идет так, как треба. Громадство не потребует никаких переменов, громадство вовремя молчит. Ну так people схавая.
Ну что ж, вот Валер Карбалевич лишит, как Юры, а на во что, как бы можно и так. Але вот на минулом тыдне отбылись дотерминовые президентские выборы у Казахстане, и неизменный авторитарный керовник Казахстану Назарбаев заявил про шерох реформ. Там и держаппарату, и судовой системы, и эдукации, поставил задачу узмацнения национальной идентичности. Сдавалось так само, 98% голосов. Вот тем не менее, лічыць неабходным весці не просто там касметычныя змены ці паправкі, ці ўзмацніць дысцыпліну і парадак, але і зрабіць рэформы. Ці сапраўды беларусы не шукаюць ад добра добра? Якія перамены патрэбныя на гэта пытанне і ці патрэбныя, адказвалі мінакі на вуліцах Бабруйска?
Я не знаю, какие перемены. Это уже, хай наше правительство считает, какие перемены надо. И люди, народ считает, какие надо перемены. Я так понимаю.
Ну, ждем выборов.
Будем очень голосовать. Жизнь тяжелая. Жизнь тяжелая будем очень даже.
Голосовать.
Очень
вот
тяжелая.
В Казахстане произошли выборы. Все, я рада, что выбрали этого самого.
Закрывают предпринимательство. До 16-го вот тога. Я предприниматель сама. Мне 69 лет. У нас уже президент окончательно сказал, что надо. До 16-го года и все. Мелкие предприниматели уйдут.
Перемены, наверное, надо, да, более современно идти вперед, скажем так, развиваться, приблизиться к более развитым странам.
Наверное, улучшить качество нашего производства всего, начиная от там, машиностроения, заканчивая строительством, образование то же самое, там, как-то определиться, чтобы оно более качественно было.
Время от времени перемены нужны там всем, да? А какие? Я не особо так по Беларуси, не особо много где бываю, поэтому не очень знаком с обстановкой.
Вы знаете, что мы уже насмотрелись на эти перемены. Пусть будет так, как есть. А потому что эти перемены к хорошему не ведут. Они ведут всегда в тупик. А поэтому сейчас самое хорошее время.
Пока все добро. Ну и добро, так и добро. От добра добра не ищут.
Да, перемены, может быть, и надо. В связи с работой, со всем этим. Ну, столько на работу как бы тяжело устроиться. Сейчас у нас цены такие, что зарплата только как бы на жизнь хватает. А чтобы там больше какие-то потребности, то уже надо как-то это ограничивать себя в этих потребностях.
Ну, хотелось бы, да, чтобы ну, как-то статус населения возрос, потребительский статус возрос.
Перемены всегда нужны. Хотя бы финансовое состояние населения. Оно сейчас очень плохое, критически. Ну и как бы работы нету совершенно. Экономика у нас стоит. Вот это надо улучшать.
Перемены всегда нужны. Это только к лучшему. Это развиваются люди, страна. Можно даже немножко где-то и в плохую сторону, но с хорошим уклоном. Может где-то что-то ужимать, прижимать, где-то что-то...
Конечно.
С 94-го года по-разному.
Да. Поменять бы что-то стоит точно с 94-го года уже. Долговато.
Коллеги, вот мы почули такие выказывания разные на улицах Бобруйска про перемены. Алексей, вот на что вы звернули увагу и скажите... Ці чуеце вы там рэха Украіны ў гэтых адказах?
Не вельмі. У гэтых адказах не вельмі чуецца рэха Украіны, але я хацеў бы не пагадзіцца з тым, што раней казалі калеі, у тым сэнсе, што, маўляў, Лукашэнка стаміўся, яму не цікава, ён як бы плюе на важнасць паслання, на тое, што падумае народ пра гэта. Я не пагадзіўся. Вось тут якраз з гэтых адказаў чуваць, што, можа быць, і ўрад, і сам Лукашэнка таксама разумее, што нейкія перамены патрэбныя, але якія, магчыма, не ведае дакладна, гэта раз, а другое, калі і ведае канкрэтныя крокі, ён не хоча на іх акцэнтаваць увагі. Бо тое, на што варта было б акцэнтаваць увагу, гэта непрыемна было б пачуць людзям. Вось калі першыя жанчыны адказвалі, заўважна было, што тая прадпрымальніца, яна казала, ну вось прынялі ж ужо рашэнне, да 2016-го мы дробныя прадпрымальнікі будзем існаваць, а потым нас не будзе. Вось гэтае рашэнне, проста на іх не акцэнтавалася ўвагі, але яны прынятыя, і менавіта таму, вось тое, пра што гаварыў Юрый, ўсё ідзе праз коску, таму што тыя рашэнні, на якіх можна было б сканцэнтраваць увагу, тое, што ўрад магчыма лічыць прыярытэтам, іх не хочацца проста падаляваць.
Валер, а вот ваша думка якая? Чаканні пераменаў, якія існуюць у беларускім грамадстве, яны звязваюцца з Александрам Лукашэнкам? Ці яны не звязваюцца ўвогуле ні з кім асабіста, ні з выбарамі, ні з Лукашэнкам, а проста нейкія такія спадзевы, не ведаю, на лёс, на неба, ні на што?
Беларускае грамадства не бачыць альтэрнатывы. І я думаю, што ўсё ж перамены звязаны з дзейнай уладаю. Но праблема ў тым, што мне падаецца, што галоўная думка людзей у тым, што добра былі перамены, таму што жыццё не вельмі добрае. Але ёсць адчуванне таго, што ўсе гэтыя праблемы, гэтыя часовыя, гэта навязаныя некімі вонкавымі прычынамі, кшталту падзення сусветных цэнаў, там ці дэвальвацыя расійскага рубля. Вось-вось гэта сітуацыя зменіцца, цэны паднімуцца, расійскі рубль умацуецца, і ўсё будзе добра. То бок адчуванне таго, што краіна падышла да некай мяжы, што галоўная прычына праблем гэта ў самой беларускай сацыяльнай мадэлі, вот такога адчування на мой погляд, нема, і вось з тых выказванняў, якіх мы пачулі, гэта якраз вот адчуваецца.
В гэтым сэнсе можна сказаць, што Александр Лукашэнка даволі паспяхова паставіў акцэнты ў сваёй прамове, патлумачыўся ўсё, што адбываецца, толькі вонкавымі фактарамі, Юра. І, магчыма, Это эффективное в этом сенсе было послание для кіравання?
Ну, ведаете, я все ж таки как бы подтримаю свою думку. Одно, что я могу додать, что, махчима, это не апошняя промова. То есть это не махчима, это так и есть. И, махчима, ближе до выборов, как бы, бачение будет больше выразным, больше артикулированным. Зараз, глядячи по всем, просто такая ситуация, в якой, по меньшей мере, Александру Лукашенко просто складано, как бы, вот выбрать, что ж, за что ж хапаться. На конт вот этого пытания, саправды, вот что на меня зробило уражение, так это, саправды, амаль тотально во всех теза «житё тяжкое», чего мы еще, скажем, полгода, год тому не бачили. То есть «житё тяжкое», грошей хапая только на самое необходимое, заводы становятся. То есть вот эта незадоволенность ситуации, она абсолютно видовочно просякнута, тем больше это не Минск, это Бобруйск, то есть люди могут и побаиваться, але, ну, уже, что называется, допекло. А с иншого боку, вот ведаете, памятаете, как это спевал Высоцкий, нет, ребята, все не так, как надо. Вот такого отчувания нема. Вот есть отчувание, что, да, вот нечто кепско, але вот что все неправильно, что вот просто терпеть немогчимо, ну, как мне подалось, вот нема такого отчувания.
А вот это важная зауважа. Я опошним часом провел довольно шмат часу в разных кабинетах, вырешаючи разные бытового кшталту проблемы, и час от часу заводил вот с людьми в выконкамах, там, в такой местовой владе, размовы про житё, и мгненное, что первое питание задаси, отразу начинаются скарги. Что вельми мало зарабляем, что нема ничего, и при этом на этом все скончается. Вот, как бы хотелось бы одна пирамида, я хотелось бы просто зарабатывать больше, а больше ничего. Одно из самых ярких мест в этой выступе Лукашенко, на что звернули увагу фактически все сродки массовой информации и комментаторы, это были его отступления от тексту. Одно выказывание про Габреев. Оказывается, Александр Лукашенко дал задание немецкому керовнику областной вертикали собрать и нормализовать у всех габреев, включно с керовництвом портала Тутбай, да иншими. Ну, а другое, это его фривольное выказывание про высший православный клир, про монахов, которые, на самом речь, не только повинны иметь детей, але, как он сказал, я навод ведаю, что мают. Алексей, за ваше подуглежнее, что это было? Это было импровизацию, он так хотел оживить трохи, оторваться в своем стиле. Те это запланованные просто выказывания?
Ну, я думаю, что они частково запланованные. Лукашенко завсёды уживая некие вот такие жарты, на какие потом кидаются и какие потом обмерковываются. На конт Габрея я не уверен, что это было вот так спланировано. Это могло в принципе, вырваться вот так, махчима это навод интерпретовано было крышку кожным по-своему. Лукашенко мог, например, иметь на увазе, вот я там звернулся до Шапиры, как той там по-сябровску поговорил с этим зисером. То, на что я наибольш звернул увагу и что мне подалось наибольш важным вот в этой истории про зисера, это все ж таки приклад, черговый приклад цензуры. То бок фактично дается загад напередодні выборов обмежовать некие темы, обмежовать некие позиции на головном интернет-портале новинного Украины. Тому все кинулись на эту фразу про Габреева, якая, саправды, такая провокационная и ниже за звичайные стандарты. Да? Але фактично было сказано наступное, что я загадал чиновнику, каб той обмежовал подачу информации на головном новиновом портале.
Валер, вот Алексей побачил погрозу, на самом речь, у этих выказываний. Скажите, а вот у адрес православных так само была погроза? У адрес православного керівництва.
Я думаю, что это просто политический стиль Лукашенко обов'язково под час долгих промовов робить такий оживляш. Причем он был загадя подрихтованный, про это казали люди, которые колись рихтовали для его той самой антикоррупционной доклад, куда Лукашенко сам уставлял вот такие оживляжные моменты, как не было так сумно. И вот, когда мы кажем, что все послание рутинное, ну, так вот, как раз на такие моменты люди звятают увагу, люди оживляются. Ну, а что тычется, как бы, узровня гумору, ну, что, это такий узровень самого Александра Лукашенко. Ну, и, до речи, это примерно так, прикладно такий же узровень его на электорату. Тому в гэтым сэнсе, я думаю, ён трапляе якраз у фокус.
А Іра, пагадзіцеся, што з гэтай же самай, скажам, катэгорыі, вот як пра габрэяў, пра святароў, скажам, заданне там жанчынам-дэпутаткам нарадзіць трох дзяцей, это такія мілыя жарты для таго, каб не заснулі.
Ну, думаю, можа быць, наконт нараджэння дзяцей, да, але вот што тычыцца праваслаўнай царквы, то мне здаецца, што это не так проста, як камусьці падаецца. Бо ў цэлым мы ўжо казалі пра гэта сэнс паслання, калі тычыцца, скажам, Расіі, то это як бы адступленне. Гэта крок ёй насустрач, гэта, ну, можа нават капітуляцыя, але не ва ўсім, не да канца, і в этом сэнсе, што такое руская праваслаўная царква ў Беларусі? Ну, это адзін з інструментаў прасоўвання ўплыву таго самага рускага свету. Гэта нейкая ўплывовая іерархія, якая ўздзейнічае на духоўную сферу і якая не падпарадковаецца на вопрос Лукашэнкі. І я думаю, што змест этого, так сказаць, так сыграна крыху па дурачку, што можа Лукашэнка і не ведае, што там на самым верхе монахи. Может, и не ведая, а может, и ведая. И просто тихенько так дискредитовать их.
Я вам так и сказал. Я уверен, я бы сказал, Навад, я больше, чем уверен, я ведаю.
Мы же ведаем, что вы же сами же не без граху. Так что, коли вы думаете, что вы духовные отцы, нет господарства. Я
вы ведаете, я духовный свое
отец.
Место.
Тут духовный отец только один.
И это наводит, конечно, на пытание вот про более широкую проблему русского мира. Как бы, Алексей и коллеги, вы оценили отказ Лукашенко миновито вот на русский мир? Што мы пачулі?
Дарэчы, яшчэ адзін жарт, які мяне найбольш устурбаваў, на які мала хто звярнуў увагу, гэта такі жарт са старэйшага брата. Маўляў, нам трэба вучыцца ў старэйшага брата, бо тыя нават не трэба нам па-беларуску, мы ўсяго баімся, бачком-бачком. А тыя нават калі нічагосьці не ўмеюць, не ведаюць, все роўна робяць і лезуць. Але гэта прагучала ў кантэксце атамнай электрастанцыі, ў кантэксце Астравецкай АЭС, і якраз на гадавіну Чарнобыля гэта даволі змрочна гучала. Што тычыцца адказу на рускі мір, ну тут вось зноўку ж гэтая стратегія супярэчлівых сигналаў кожнаму сваё. То бок з-за гэтага і гучалі вось гэтыя сигналы «Мы рускі мір», але мы не рускі мір. Ён часам кажа, я там супраць чагосьці, але потым хоча быць свяцейшым за таго ж папу рымскага і скажа, вот я не паехаў у Маскву, але гэта таму, што я яшчэ больш рускі, чым вы рускі. Вось такая магчыма стратэгія ягонага.
Адна з рэчы, вось якая
я больш рускі мір, чым вы.
Это пра розныя небяспекі, якія цяпер існуюць вакол Беларусі, і эканамічныя, вайна ва Украіне. І мы папрасілі людзей таксама на вуліцах Бабруску вось адказаць на пытанне, хто і што, на іх думку, цяпер пагражае Беларусі.
Ніхто і нішто не пагражае нашай краіне. Як в такую пагоду можа што-то пагражаць? Ну, все, по-моему, замечательно. Тем более, когда идешь с хорошим настроением, знаешь, что ты прекрасно отработал, что впереди прекрасные праздники, теплые дни. Ну, какую мы ждем угрозу?
А что, и должно что-то угрожать? По-моему, нет, ничего не угрожает. Что я угрожаю?
Ничто не угрожает. У нас мощные вооруженные силы. Нам никто не страшен. И мы не лезем никуда.
Ну, кто нам может погрожать? Мне кажется, навряд ли. Я не думаю, что кто-то нам погрожает. Тем более у нас батька такие, что в обиду нас не даст.
Не допустит до этого.
Да, не допустит до этого.
Ну, в принципе, ничего не погрожает, кроме конца света. И землетрясение не предвидится. Мы же не Непал, а Беларусь.
Тихо, мирно живем. С экономикой, наверное, не все в порядке только.
Угрожает. Только безработица, наверное, может нам угрожать.
Ну, есть такие какие-то вот веяния вот, с Украиной связаны. Все, как бы мы народы побратимы, все. Но все равно как-то в душе остается мнение, что нас это не коснется и не должно коснуться.
Мы вообще с Российской Федерации, с Ленинградской области. Мы восхищены тем, как здесь в Белоруссии все ходят, все спокойно. Ничего нету такого, которое могло бы что-то кого-то взять и где-то напрячь человека. Нет, все хорошо. И никто белорусам дома не угрожает.
Что у нас закрывается предприятие без работы. Вот это нам угрожает. Но люди как жабы дерутся. Побрали кредиты. И теперь с кредитами этими не знают, как
поехали
расплачиваться.
Поехали в Россию работать. Да. А в России что тоже...
Да. И это получается, знаете, работать. Как? Это для молодежи я очень...
переживаю за молодежь.
Валер, вот такую уверенность у завтрашнем дне, ну, можно было бы чекать там за советским часом. Чем вы потлумачите вот такие отказы?
Найперше я звернул бы увагу на то, что большинство людей, коли их пытали, что вам погрожает, разумели под погрозой именно вонковые погрозы. И, саправды, у сегодняшней ситуации сдавалось ни с Заходу, ни с России неких реальных погроз нема. Вот. И тому люди отказывали: так, никаких погроз нема. Коли бы все ж таки питание удокладнили, а может, некие внутренние погрозы, я думаю, что было бы отказы трошки иншие. Ну, а так, идея стабильности, вот она во всей своей, так сказать, красе, приукрасе и так далее.
Вот это питание свечит про поспяховость и структуры послания Лукашенко. Его были такие речи, с чего он начинал, что мы, саправды, выспа стабильности. До речи, у недавней справоздачи, присвеченной Беларуси, якую подректовал Спадар Вилсон, один из главных доследчиков Беларуси, говорится такая речь, что Беларусь – одинная краина усходнего партнерства, якая теперь не мая территориальных спречек и конфликтов. И в этом вот Лукашенко в этом користается.
Прогучала передача «Зона свободы», в якой брали удел Юрий Дракохруст, Валер Карбалевич и я, Алексей Знаткевич. Его передачу Александр Лукашук. Цалком эту передачу можно поглядеть на незалежном телеканале «Белсат».